Екатерина Лоринова. Хроники Ниариса. Книга третья. Темное солнце в ее руках или восхождение Линсара. Глава первая. Милорада или лесная ведьма. Империя Снартари, провинция Алидар, 850 год седьмой эпохи. Спустя 30 лет после событий Ядовитых уз и 25 лет сердца Терновника. Я всегда по-детски боялась, когда отец уходил в обход. Тогда ночь за решетчатыми окнами казалась темнее, вечно зеленые великаны еще выше, а дальний волчий зов в пустом сумраке множился эхом и просачивался даже сквозь законопаченные мхом бревна. Я, как 15 лет назад, пряталась в своей комнатушке, предварительно заперев ее на щеколду и подперев дверь стулом, накрывалась стеганым одеялом с головой и читала молитвы солнцу, редкому гостю в наших землях. Порой не верилось, что мы живем в солнечной империи Снартари, в самом благословенном крае Ниариса, как любят слагать бродячие сказители, которые тоже редко добираются до нашей провинции по сугробам. Что поделать, граница, слава солнцу, мирная. Ни стычек с лунными эльфами, ни с фаргонским княжеством, даже встречи с гибридными тварями, выведенными лунными, в последнее время стали редкостью. Очень подозреваю, что все потенциальные враги попросту боятся отморозить стратегически важные части тела. Так говорит батюшка, когда плеснет в горло самогона, и я с ним согласна. До ближайшей деревни от дома егеря, нашего дома, 5 лиг. Как же я завидовала деревенским, когда рядом сосед не так страшно ждать рассвета, когда на главной площади всегда горит костер в 3 человеческих роста, и его отблески видны на окраине. А здесь тьма, которую не могут разогнать холодные звезды. Едва смеркается, ночь подползает к самому окну, приникает к нему носом, и лучше не смотреть ей в глаза. На своих скио отец будет исчерчивать снег кругами до рассвета. Примечание. Скио – название местных лыж. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Обычно он уходит днем, но раз в декаду проверяет на действенность ярмарочные амулеты. Не могу сказать иначе. Вот зачем? Одеяло почти не греет. Слова молитвы путаются. Хорошо, что не слышат наставники из деревенской школы, куда я хожу, едва летом сойдет снег. Отец не раз советовал выпить отвар кошачьего ладана и спокойно заснуть. Но дело в том, что своих снов я боялась не меньше ночных тварей. С некоторых пор. С завидной регулярностью мне снилось одно и то же лицо. Высокие скульптурные скулы, четко очерченный подбородок, светлые волосы. Не такие, как мои, чуть темнее, цвета спелой пшеницы. И изумрудные глаза с какими-то нереальными золотистыми крапинками. Как колдовские светляки, пойдя за которыми непременно угодишь в топь. В снах незнакомец, закутанный в зимний плащ, протягивал руку. Я ее принимала, а потом... Глаза наливались кровью, как у быка, виденного мной однажды на ярмарочных боях. Верхняя губа подергивалась, и начиналась незнакомая магия, сродни запрещенной приворотной, потому что я не могла отвести глаз и рассмотреть, что не так с его красными губами, с этими прекрасно очерченными губами. После первого испуга я уже без опаски погружалась в вязкие глубины карминовых оттенков, плыла в них, раскинув руки и ожидая чего-то неизведанно приятного и почему-то запретного. Из дурмана традиционно возвращала резкая боль. Будто мне ни много ни мало откусили голову, а потом весь день потягивала и постреливала в шее. Чур меня, чур! Меньше таких мыслей, мило, больше молитв, и, глядишь, не придет сегодня кошмар. Пойти бы и обновить солнечные знаки на стенах, совсем стерлись от времени. Едва угадывается круг и солнцеворот со снартарийскими рунами. Именно такими ночами казалось, что защита окончательно падет, развеется, и все кошмары станут явью. В темноте под одеялом блеснули два янтарных глаза. «Царапка, это ты?» Несмело протянула руку к кошке и с облегчением ощутила теплую шерсть. И в тот же миг меня будто резко окунули головой в новый сон. Сквозь мои пальцы проходит дорогой мех чужого, искусно выделанного плаща, что висит в нашем предбаннике. Контраст такой, как если бы бриллианты положили плетеное лукошко. Рядом еще один зимний плащ с чутиной выделкой, а под лавкой дорожный мешок. Я одергиваю руку, еще не застигнутая за неподобающим любопытством, но почти. Отец спускается по скрипучей лестнице. Не один. Фух. Под рукой снова свернулась царапка, тихонько перебралась на колени, а мне захотелось пить. Никогда еще у меня не было снов наяву. Рассказать бы отцу, да боязно. Еще посчитает, что меня нужно лечить молитвами, и отправит к жрицам в монастырь. Постойте-ка, отцу нельзя, но есть тот, кому можно. Невыспавшаяся, разбитая, как старая колода для рубки дров, я поднялась с первыми рассветными лучами. Сказывалась привычка. Хоть живность у нас не водилась, дичь мы с отцом добывали на охоте. За домом находилась теплица из гномьего небьющегося стекла, и за ней требовался уход. Но сейчас я пошла за урожаем. Отметив с десяток мелких следов на свежем снегу, зашла внутрь и устремилась к жухлому кустику в самом дальнем углу. С трудом отыскала плоды, завернула в платок. Старая Лейра должна принять подношение. Это только выглядят ягоды непрезентабельно и на вкус горчат. Но из них получается отличное лекарство от кашля и хандры. Батюшка пропажи не заметит. Теплица исключительно в моем ведении. Главное успеть вернуться до его прибытия. Лейра жила, как и мы, отшельницей. В канун зимнего праздника проводов солнца вся деревня бегала к ней гадать, и я вместе со всеми. Почтенная женщина была смуглой, поговаривали, в ее жилах текла кровь наших соседей и стайров, лунных эльфов, и она применяла их шаманство. Так это или нет, неизвестно, но Лейра по праву считалась ведающей матерью, или попросту ведьмой. Даже если ее магия не наша, какая разница? Если кто-то и мог мне подсказать советом, то только она. Я накинула овчинную шубу, проверила, что ключи крепко висят на поясе, а арбалет за спиной, сунула носы сапог в скио и выскользнула за калитку. За пазухой лежали драгоценные ягоды. Бояться было нечего. С наступлением рассвета крупные хищники уже спали в своих логовах, а мелкие напасть не осмелятся. Хуже, что видимость была ниже среднего, и крупными хлопьями лениво шел снег. Есть вероятность, что проложенную колею заметет. Нет, не заметет, если я быстро. Как дитя леса, единожды побывав в любом его месте, я могла легко найти дорогу. Для меня не существовало одинаковых деревьев или похожих рисунков на коре. И все же путь до ведьмы занял время. Несмотря на мороз, со лба стекала дорожка пота. Наш дом – добротный сосновый сруб, двухэтажный. А жилище Лейры больше напоминало землянку. Незнающий прошел бы мимо занесенной крыши, приняв ту за сугроб. А если старухи нет дома? Если она не захочет меня принять? Я приложила перчатку к деревянной двери. Откуда вдруг такая нерешительность? Но тут, как и ночью, меня накрыло видением. Закутанная, тонкая, как тростник, ведьма приветливо улыбается. Я постучала. Лейра открыла спустя минуту, в той самой шали, что показало видение. «Я должна со всем этим разобраться», — склонила голову в положенном поклоне. «Матушка, проходи, внучка, я тебя ждала». В землянке не горел огонь, но было тепло и по-летнему пахло травами. Я скинула скио и вертикально прислонила к стене. «Вы ждали меня? Мой дар не столь силен, как твой, но боги показали, что ты придешь». Старуха и правда говорила с каким-то незнакомым акцентом, а я к тому же не разобрала половину слов. Иначе почему мне почудилось слово «дар»? Видя, что мне не по себе, Лейра взглядом указала на ковер. «Присядь». И сама устроилась рядом, подобрав юбки. Или это были очень широкие штаны, не разобрать. «Для начала скажи, что заставило тебя преодолеть путь до моего скромного жилища?» «Ой!» Я достала забытые ягоды и протянула ведьме. «Возьмите, в знак моего к вам почтения. Я надеялась на вашу помощь».
«Тебе снятся сны».
Лейра приняла ягоды.
«А в последнее время они случаются и наяву. Тебя это пугает».
«Вы знаете?» «С одной стороны, хорошо, меньше объяснять, а с другой трепет перед лесной ведьмой только усилился».
«Не бойся, мы обе невольные собирательницы божественной истины».
Она придвинула к коленям низкую каменную чашу с широкими бортами. В ней блестела вода.
«По всему Неарису у нас много, но та, что может стать новой верховной жрицей, всего одна. Твой дар это позволит, но счастье не принесет».
Сказала, как отрубила. В то время, как я ничего не поняла, только то, что влипло. Из школьных уроков помнила, что на данный момент при дворе верховной жрицы нет. Ее предшественница ушла на Серебряные поля лет 30 назад, а новую до сих пор не избрали. И тут я. И верховная? Я в далеком столичном храме, до самой смерти связанная обязанностями и долгом? Да это не дар, а проклятие! Ведьма, глядя на меня, понимающе улыбалась.
«Боги предопределяют, девочка, но мы сами делаем решающий шаг. Не хочешь в храм? Не станешь жрицей, никому не говори о своих видениях».
«Так они все...»
«Правда».
«То есть то, что я видела, непременно случится?» Внутри похолодело.
«С большей долей вероятности». Ведьма кивнула. «Но кто запретит тебе использовать свой дар, чтобы избежать беды? Все в твоих руках».
И внезапно. «Хочешь, погадаю?» Заторможенно кивнула, а женщина уже высыпала в воду мелкие, как тыквенные семечки, гладко обтесанные деревянные ромбики с насечками. Незнакомые знаки. Стаиринские? Примечание. Стаирин – язык из стаиров, лунных эльфов. Конец примечания. После она мешала, что-то шептала, подносила черпак к губам, словно снимала пробу, и снова шептала на непонятном языке. Наконец зачерпнула, не глядя. В прозрачной воде плавали три дощечки.
«Вот», — торжественно продемонстрировала она первую, будто я понимала, что означает эта руна. «Два златошерстых кота».
«Котов я люблю, но в каком уголке света водятся коты с золотой шерстью?» «Мышь», — вторая дощечка. Бледные губы предсказательницы стали тоньше. И, наконец, третья.
«Игра».
«Боюсь, я ничего не понимаю. Не знаю, как она гадала деревенским девчонкам, я тогда так и не осмелилась зайти, но если так же, то и искать им женихов до самой старости».
«Скоро поймешь. Берегись златошерстых котов, не стань для них мышью».